Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресение». Мы начинаем цикл «Беседы о вечном», и сегодня я вам с большим удовольствием хочу представить нашего гостя. Это настоятель храма всех святых в Красном селе города Москвы, протоиерей Артемий Владимиров. Здравствуйте, батюшка.
Приветствую вас, дорогие друзья. Время течет вперед, и я должен немножко подкорректировать свою уважаемую ведущую. Уже не настоятель, а духовник нововозрожденной женской обители,
вот
Алексеевского женского монастыря.
Вот, очень приятно это услышать, потому что мы даже еще вчера об этом не знали.
Да.
Сейчас мы уже будем...
обитель древнейшая в Москве, основана она митрополитом Алексеем в 14 столетии, два раза меняла место своего пребывания, и митрополитом Филаретом Московским в первой трети XIX века перенесена в Красное село, красивую загородную местность. Сейчас это метро Красносельское, вот решением Святейшего Патриарха наш большой-большой приход с несколькими храмами теперь обретает статус обители. Будущая ее игуменья инокиня Ксения Чернега возглавляет юридическую службу патриархии. А я очень рад, что более 20 лет, будучи настоятелем храма всех святых, педагогом, немножко миссионером, теперь обретаю статус духовника, слагаю шапку мономаха с полнотой административных, финансовых обязанностей, зато буду заниматься своим делом священническим, пасторским, проповедническим, с большим удобством и свободой.
Вот, батюшка, мне хотелось бы сегодня вам задать, может быть, чисто профессиональные какие-то вопросы, так как мы журналисты, ведущие нашего радиоканала, выходящие каждый день, можно сказать, в эфир к нашим радиослушателям. Вот могли бы вы нам посоветовать, как можно держать все время, так скажем, в таком хорошем тонусе свою аудиторию?
Вопрос очень интересный, живо меня волнует, потому что у всех у нас одна аудитория, и мы, недостойные служители православного просвещения, должны помнить, что это бессмертные человеческие души, искупленные кровью Спасителя Иисуса Христа. И не просто бессмертные души, но имеющие помазание свыше, как об этом говорит святой Иоанн Богослов. Обращаясь к пастве, он свидетельствует: «Впрочем, вы не имеете нужды, чтобы вас кто-то чему-то учил, ибо у вас есть помазание, которое учит вас всему». Это помазание от Святого Духа нам преподано вместе с таинством крещения – в миропомазании. И представьте себе, нам, служителям радиовещания, телевещания, должно быть дано предугадать, как наше слово отзовется. Каждое наше слово, как семя, падает в борозды раскрытых, прогретых человеческих сердец. Каждое наше слово оказывается на чаше весов правды и любви. И если это семя подгнившее, если это просто шелуха, если это сотрясание звука, то принимающий от нас недоброкачественный товар тотчас почувствует, что планка падает, мы не вкладываем в наше слово частичку души. Слово у нас становится холодное, формальное, может быть, обтекаемое по внешности, соответствующее внешним критериям христианского вещания. уже не живит, не пробуждает, не вдохновляет. И не нужно будет удивляться, если это слово тотчас растает, как первый снег, не оставив никакого благодатного следа в сердце слушателя. И напротив, если от нашей души туда в эфир исходят живые импульсы, и мы сами не чужды, будучи Божьей благодати, этой благодатью дышим, говорим, чувствуем, если наше слово имеет крылья, искренность, желание поделиться, а не научить, если в нас всегда прячется чувство собственного недостоинства и вместе с тем сознание высоты нашего призвания.
Да, мы очень золотые слова.
Служители.
И высота призвания.
Слово воплощенного. Бог нас избрал за неимением худших, чтобы наши уста были помазаны Его благодатью, служили к назиданию слушателей. Думается, для того, чтобы планку не занижать, нужно немножко бояться каждого эфира, с которым мы выходим в город. Останемся ли мы на высоте положения? А не идем ли мы уже проторенной тропой? А не перестали ли мы внутренне сами развиваться, меняясь от худшего к лучшему? А не перестали ли мы искать каких-то новых решений, жанров, общения, стиля вещания? Так себя подстегивая и подшпоривая, памятуя, что по Евангелию немногим можно делаться учителями, ибо таковые, не справляясь со своими обязанностями, потерпят сугубое осуждение. Мы, я думаю, будем теми, кем нам должно быть, смиренными носителями слова, скромными служителями, не какой-нибудь радиостанции, утренняя почта, будильник, АБВГДЙКА, а воскресение, то есть явление Христа из гроба, восстание Его из мертвых, и, следовательно, каждая наша передача будет восприниматься как совершенно новое, необычное, загадочное, таинственное, высокое и непременно доброе. И таким образом все прочие радиоканалы Екатеринбурга к нам придут и склонят свои профессиональные головы перед нашей радиостанцией. Она скажет: что вы, я готова у вас всему учиться, благодарю вас, дорогие собратья, что вы включили меня в круг своих друзей.
Вот вы говорите также о том, отец Артемий в своей книжке «Искусство словесного служения. Размышления священника», что многие журналисты, которые, ну, как бы не имеют такого вот внутреннего какого-то духовного света, они очень часто, бывает, наскакивают на священников и задают такие вопросы. И вот как вот вы в такой ситуации себя чувствуете? И вот, может быть, как-то предотвратить вот это внутреннее такое состояние таких журналистов, чтобы, ну, впредь так не поступать.
Много журналистов хороших и разных. Будем иметь в виду, что медийные средства, радио, телевидение, сегодня заинтересованы только в одном. Им важно получить как конечный продукт адреналин, некое возбуждение в умах и сердцах слушателей. Каким образом? Через создание конфликтной ситуации на ток-шоу, среди экспертов, собеседников. Самое главное, чтобы была драма любой ценой. Скрестить копья, пусть дерутся в пух и прах, а мы послушаем и посмотрим. Даже если в споре истина не родится, ничего страшного, деньги уже заплачены. Соответственно, православный вещатель, священник, ученый, просто добрый человек, приглашенный на такого рода передачу, является ее заложником и, конечно, должен. Давайте вспомним покровительницу города, святую Екатерину, которая переспорила 40 языческих мудрецов, при этом говорила с ними с чувством, с толком, с расстановкой, оставаясь внутренне спокойной, доброжелательной. Вот и мы должны поступать по святоотеческой рекомендации. Жди искушения, и оно к тебе не придет. Я приготовился, Господи, и не смутился сохранить заповеди Твои. Где сядешь, так и слезешь, говорили в деревне умные, добрые, старые люди. Роза не может быть без шипов. Лучшая оборона есть нападение. Но, конечно, нам, православным людям, совсем неприлично спорить с пеной у рта, потрясать кулаками, как это еще недавно, к сожалению, было принято где-нибудь в Думе, кремлевской или региональной, когда спорщики даже забывают правила бон-тон, хорошего тона, нарушая этические принципы общения друг с другом. У нас все не так. У нас прежде всего желание принести пользу слушателям. При этом мы должны, отличаясь православным русским умом, демонстрировать благородную английскую сдержанность. Доброжелательные отношения и улыбка обезоруживают часто самого дерзкого и наглого оппонента. Вот почему, когда мы встречаемся с хорошо или плохо скрытой агрессией, какой-то ярмаркой злословия или тщеславия, мы можем широко раскрыть наши глаза перед наведенными на нас Юпитерами, кинокамерами, микрофонами, и сказать: а у вас здесь, в этой аудитории, всегда такая наэлектризованная атмосфера? Может быть, я сейчас попрошу оперативную группу принести чай, настоянный на мяте? Я думаю, нам с вами сразу полегчает. Юмор, мягкий юмор, слово, за которым не лезут в карман, умение, сохраняя выдержку, благородство, не оскорбляя, не размазывая об стенку вашего идейного оппонента, а говорить с ним, апеллируя то к его совести, то самому становясь простым и непосредственным, как ребенок, а иногда и пользуясь правилами логики, потому что сегодня, к сожалению, за скороговоркой, пулеметными очередями монологов очень часто подается информация, нуждающаяся в выверке, непроверенная. Поэтому у нас и взгляд, и темп речи, и тщательность произнесения слов, слогов и звуков отличаются от наших светских коллег.
Вот, вы знаете, я тоже посматриваю телевизор и все-таки, ну, заставляю себя смотреть такую передачу Аркадия Мамонтова, да, специальный корреспондент. И есть такая передача еще Владимира Соловьева «Собеседник». И вот именно на второй передаче, когда смотришь, то всегда вот очень внутренне сопереживаешь, потому что чувствуешь, что не хватает таких людей православных, которые могли бы отстоять свою точку зрения, понимая, что такое монтаж, да? То есть любую передачу можно так смонтировать, что все это будет выставлено совершенно в другом виде. Но вот их действительно нет, этих православных людей, которые могли бы как-то, ну, как вот вы говорите, с таким с горячим сердцем, с убежденностью, хотя понимая, что им дают там минутку-две на высказывание, но попытаться все-таки защитить свою позицию, защитить свое православие, которое сегодня, мне кажется, вот, ну, в некоторой степени как бы вот раздавлено, понимаете?
Думается, что такие люди есть. Есть такая партия, сказал некогда один политик, давно унесенный ветром забвения, а слово его осталось. Оно означает, что нужно уметь брать иногда инициативу в свои руки. Ну, конечно, не злую, а добрую. Здесь есть некоторые объективные сложности. Первое. Не всегда устроители передач заинтересованы в том, чтобы беседовать с идейно сильным красноречивым соперником. Второе. Очень часто тех же священнослужителей приглашают больше для антуража, но не в качестве подлинных экспертов, которые должны были бы вынести нравственное суждение, подвести знаменатель, поставить точку над «и». Я, например, зная скромность своих сил, часто отказываюсь от подобных приглашений, потому что чувствую их ангажированность, то есть предубежденность, недостаток готовности к искреннему диалогу. Четвертое. Сегодня, к сожалению, есть проблема, ею озабочен святейший патриарх Кирилл, сам незаурядный оратор, но он не может всюду поспеть, согласитесь. Выделено в патриархии всего лишь несколько так называемых медийных лиц, которые постоянно оказываются в экране. Между тем, как нет человека несовершенного, никто не может совместить в себе всех добродетелей, стать универсалом. И, конечно, я всего лишь размышляю вслух сейчас, но мне кажется, что в отделе, в соответствующем отделе Московской Патриархии должен был бы быть объявлен поиск, алло, мы ищем таланты. Я думаю, что таланты ищут. Сейчас, слава Богу, православная общественность – это огромный круг людей. Опыт показывает, что Божья благодать находит место в сердце и политиков, и ученых, и военных, и воспитателей, и журналистов, и писателей, конечно, священников. Но при этом, безусловно, есть некоторая дистанция между специалистом как таковым и его умением выразить свою мысль, донести свое слово до слушателя. Как правило, педагоги, непрестанно упражняющиеся на этом поприще, достигают определенного риторического уровня, если они любят слово и любят аудиторию, к которой обращаются. Но, опять-таки, гарантий нет. Думается, что в служении слову нужны, помимо природных данных, еще кропотливейший труд, полное посвящение себя этой теме, готовность воспринимать критику и здоровую, и нездоровую, умение слушать себя со стороны, никогда не почивать на самодельных лаврах, всегда критически мыслить о себе самом, уметь учиться на примерах и положительных, и отрицательных. Конечно, тайная молитва, дабы Бог умудрил и наставил, и почитание святой Екатерины, невесты Христовой премудрой, которая, несмотря на свои юные лета, настолько хорошо владела и философией, и диалектикой, и риторикой, красноречием, что, помножив эти внешние свои знания на невинность, любовь, радость сердца, она оказалась победоносной. В этом смысле православному вещанию в Екатеринбурге очень легко, имея такую небесную покровительницу, наше вещание вскоре должно занять подлинное место, так чтобы старшие, уже одряхлевшие подруги нашего вещания, и Тартар, CNN, и прочие мировые компании сказали: «Да, мы упраздняемся и предоставляем наши волны, наши часы каналу Воскресения».
Батюшка, спасибо. Вот опять же я вспоминаю, вот она у меня на столе лежит, ваша книга «Размышления священника. Искусство словесного служения». Вот всегда чувствуешь, что, знаете, как бывает, что тебе хочется выразить свою мысль, а тебе не хватает, вот, не хватает слов, не хватает красок, какой-то вот такой убежденности, может быть. Знаете, вот мы ведь очень многие пришли из дикторской профессии. То есть мы пришли, люди не воцерковленные, но как-то вот Господь дал такую возможность, например, работать тем же самым диктором. Да? И нас учили вот этому дикторскому мастерству, учили пересказывать тексты, например, учили очень многому другому. Вот я знаю, что вы также уделяете большое внимание тому, не что говорить, но а как говорить, как нести это слово. Ну, конечно, в данном случае Божье слово людям. И я еще здесь могу сказать о том, что вы даже в своих речах, в своих разговорах иногда употребляли и латинские какие-то выражения, что вот мне, например, как слушателю очень нравилось.
Дело в том, что филология – царственная наука. Имеет своим предметом слово, она – филология – приверженцев, учит пользоваться разными стилями речи. Мы хорошо знаем, что иногда внимание слушателя, готового заснуть, убаюканного мерной вашей речью, нужно подстегивать, и поэтому другое, третье словечко из английского, французского лексикона бывает какой-то искоркой, бенгальским огоньком. Хотя, конечно, не является самоцелью и должно быть не выражением тщеславия себя показать, на людей посмотреть, но к месту и со смыслом. Очень важно, мне кажется, когда речь идет о живом слове, устном слове, не пренебрегать классическим наследием нашей русской культуры. Крылатые выражения, фразеологизмы, пословицы, в которых откристаллизован тысячелетний опыт русского народа. А поэзия, мы в этом отношении богачи, которые сидят на мешке с золотом и гибнут от голода. Сейчас я время от времени в качестве отдыха занимаюсь немножко поэтическим творчеством. А почему бы нет? Это лучше, чем впадать в уныние или играть в лото. И через такие словесные поэтические размышления получаю большую пользу, замечая еще, что наши слушатели соскучились по ритмичной, мелодично организованной речи, когда малое прочитанное вами стихотворение, являясь своего рода художественным произведением, ложится на сердце, возбуждая мысли, чувства. Вот если вы не сочтете дерзостью, прочитаю-ка я вам сейчас подражание Александру Сергеевичу Пушкину. «Как подражание?» – спросит кто-то. А разве это этично? Разве это политично? В поэтическом жанре подражания всегда имели свое законное место. И любой поэт всегда привлекал творчество настоящих мастеров. И поверьте, от нас не умалится, когда мы, пигмеи, смотрим на гигантов и гулливеров. Тем паче, что если подражание анонсировано, то, конечно, это своего рода литературный прием. Я, между прочим, замечаю, что настоящий русский язык, который находится сегодня в забвении, пренебрежении, так что у большинства наших слушателей он перешел уже куда-то в область пассивную. Люди не умеют правильно выражать свои мысли, ограничиваясь какими-то междометиями, методом тыка. Русское слово имеет свойство возвращать душе крылья, ее обогащать, доставляя ей какую-то радость узнавания давно забытых речений. Но перейдем от слов к делу, пользуясь вашим смирением, что вы не решаетесь батюшке противоречить, я таки прочитаю одно стихотворение. Если вы скажете, что эксперимент удался, может быть, мы через какое-то время в важной для нас теме еще найдем что-либо подходящее по тематике. Итак, подражание Александру Сергеевичу Пушкину. «Если давно пера не брал ты в руки и не вверял поэзии ума, став жертвой суеты или праздной скуки, изведав пресыщение сполна, коню, в котором кровь горячая играет, подобен обленившийся поэт. Хозяином стреножен, тот не знает, как избежать мучительных тенет. А ты, дитя из нежных страстей, свой бодрый дух печалью омрачивший, страдаешь, ропщешь на врагов, друзей, но все ж виновного в беде не сыщешь. Скорее вежды отряси от сна, восставь с томительного ложа, вперив свой ум в горе, взойди на небеса, пойми, бездействовать тебе негоже. С молитвой обличи себя, поэт, пусть совесть станет шпорой и хлыстом жестоким. Труд приложи, и воссияет свет, словесный дар, запрятанный глубоко, пробудится. За ним и вдохновенье летучими крылами осенит. И вот уже перо без туги и стеснения к бумаге тянется и с легкостью скользит, тесно словам, зато просторно мыслям, чеканный впечатляется и силы полный слог. Пари, поэт, и взмахи твоих крыльев благословит тебя создавший Бог. Да простит меня Александр Сергеевич Пушкин, но мне хотелось в этом маленьком стихотворении, помимо его смысла, в общем-то, вполне ясного, алмаз, извлеченный из сибирских руд, алмаз должен быть обработан, огранен, и все мы должны очень много трудиться, пока засияет бриллиант. Слово правильное, чистое, прекрасное, понятное. Но хотелось еще в этом стихотворении привлечь такую лексику, которая несколько позабыта обывателем, хотя на самом деле она является исконно русской, будучи порождена церковно-славянским языком, входит в золотой запас литературного русского языка.
Я узнала о том, отец Артемий, что у вас выходит в свет, так будем говорить, книга «Мой университет». Да? И встреча с вашими слушателями будет состояться в Москве 15 декабря.
Да.
Можете рассказать, что это такое за встреча, что это за книга ваших стихов и как они у вас пишутся?
Это проза, это не совсем мемуарный жанр, но некая претензия на художественные произведения.
То есть это все-таки проза, то есть не стихи.
«Мой университет» – это продолжение книги «С высоты птичьего полета», книга, посвященная детству, не только моему собственному, но и самой эпохе 60-х годов прошлого столетия. А вот «Мой университет» – это сборник воспоминаний, относящийся к концу 70-х, началу 80-х годов. Там выведены портреты моих учителей, каждый из которых достоин отдельной книги. Например, Никита Ильич Толстой, правнук писателя, знаменитый ученый, словист, этнограф, член-корреспондент Академии наук, граф, который, появляясь в стенах университета со своей тросточкой, длинной седой бородой, а главное, обаятельной улыбкой, был, не побоюсь этого слова, проповедником христианских ценностей, самим умением себя вести, общаться, говорить, конечно, еще и будучи ходячей энциклопедией знаний. Но помимо портретов людей, с которыми мне посчастливилось общаться, там еще отражен нелегкий путь становления веры юного москвича. Становление отнюдь не безболезненное, сопровождавшееся многими драмами, которые я и постарался изобразить, запечатлеть в этой книге. Я очень надеюсь, что мне удастся вскоре довести этот скромный труд до очень любознательных, взыскательных екатеринбуржцев и представить его, может быть, и у нас в радиостудии. Можно ведь и маленькое чтение какое-то устроить. Одна, две, три главы, и вот вам уже впечатление.
Да, это можно сделать, батюшка.
Ну и, если уж быть совсем откровенным, то поближе к Великому посту я надеюсь представить вниманию читателей небольшой поэтический труд лирических стихотворений, размышлений в стихах, которые, конечно, украшают нашу жизнь и в 21 веке, в веке постмодернизма, то есть распадение формы и содержания, возвращение к поэзии, зиждущейся на наследии наших замечательных поэтов 19-20 века. Это тоже очень интересный словесный эксперимент, особенно в устах священника, потому что поэзия имеет особую силу, как и музыка, проникать в сердца. Мал золотник да дорог. И если мы стараемся сочетать наш монолог и нашу устную речь с какими-то небольшими поэтическими зарисовками, я знаю по опыту, насколько умножается слово в сердцах, какое дает приращение в душах слушателей и в конечном счете служит взаимной радости и говорящего, и тех, кто принимает слово.
Скажите, пожалуйста, вот в вашем детстве как шло формирование вот этой русской культуры? Вот кто поспособствовал тому, что вы поступили в университет имени Ломоносова?
как раз две первые главы книги «Мой университет» рассказывают об этой перипетии, когда на свой страх и риск я обратил стопы в это заоблачное заведение, даже не представляя себе, как иные готовились к поступлению с большим конкурсом на одно место. И думаю, что в дело вмешалось провидение. Без содействия создателя, который знал, зачем этот гадкий утенок поступает на филологический факультет, а Боженька действительно мысли знает наперед, и боюсь принять такую мысль, что он готовил меня к какому-то широкому служению людям. Однако, думаю, читателям будет интересно узнать, с какими страхами, волнениями, при каких необычных обстоятельствах я все-таки набрал 23 балла, был такой общий балл, и мне не хватило половинки, проходной балл был 23,5. И декан факультета, обратившись ко мне, сказал: «Артемий Владимирович, вы зачислены на первый курс благодаря только одному обстоятельству, с которым я и хочу вас сердечно поздравить. Вы мальчик». Да, я был, можно сказать, единственный мальчик на английской кафедре романо-германского отделения. И до сих пор благодарю Господа за то, что я мальчик, хотя очень стараюсь по-рыцарски относиться к девочкам.
Это очень интересно. Батюшка, я так полагаю, что у нас уже совсем мало остается времени, поэтому я вам такой вопрос задам. А скажите, как вы понимаете свое священническое служение?
Я отвечу с удовольствием на этот вопрос, только дополню предыдущий. Книги, круг чтения определяет собой почти что все. Моя бабушка, которая была осколком еще прошлой эпохи, всегда читала и, ничего нам не навязывая, привила внукам любовь к чтению, так что часто я брал прочитанную ею книгу и, как бурундучок, уносил в норку, прочитав почти что все знаменитые романы Диккенса. А они очень сильно повлияли на мое мироощущение, потому что это действительно классика и добрая классика. Себе священническое служение я мог бы изобразить, если бы был художником, как светильник. Светить всегда, светить везде. Вот лозунг «Мой и солнце». Священство – это свеча, которую сам Христос влагает в руку новорукоположенному пастырю. Помните романтический образ Данко в рассказе не очень любимого мною писателя Алексея Максимовича Горького? Вырвав сердце из собственной груди, Данко освещает путь людям, пытаясь послужить им службу. Образ достаточно высокий и экспрессивный, и выразительный. Слава Богу, священник не делает себе харакири, это ему и не нужно. Но если он обращается умом и сердцем к Создателю и сам идет тропой бескорыстной любви, тогда и словесные овцы, приметьте, это не бараны, а мыслящие, нравственные личности, завидев этот свет веры, надежды и любви, как мотыльки летят к источнику тепла, следуют за пастырем в мир прекрасного. Вот почему мы, батюшки, не должны выгорать. Нам нельзя опускать крылья. Поэтому можешь ты не быть, христианином быть обязан. И я хочу поблагодарить радиоканал «Воскресенье» за то, что он большим гостеприимством каждый раз предоставляет мне, недостойному, возможность молвить доброе слово екатеринбуржцам. И я сегодня сердечно поздравляю их с Днем города и вместе с вами приношу им наш скромный словесный подарок.
Спасибо вам большое, батюшка, за интересную беседу. Мы всегда очень рады вам. И действительно, вот не хочется говорить эти вещи как-то формально, а это, конечно, всегда большое счастье каждому журналисту православному побеседовать с вами, послушать вас и пожелать вам тоже крепости, здоровья. И то, что хочется, чтобы вы почаще приезжали в город Святой Екатерины.
Пусть к вам трижды возвратится ваше благопожелание. А у меня только одна просьба к радиоканалу «Воскресенье» – не вычеркивать меня из списка своих друзей.
Спасибо большое. Уважаемые слушатели, сегодня вашему вниманию в беседах о вечном была встреча с протоиереем Артемием Владимировым, духовником Алексеевской женской обители города Москвы, членом Союза писателей России. Мы продолжаем наш эфир.